Продолжается программа «Разбор полета». Марина Максимова, Стас Крючков в студии. Наш гость Лев Амбиндер. Мы прервались на новостях как раз ровно на том моменте, когда перед вами стоял выбор. Да? Нужно было в армию пойти. Или на вечернее, да?
Нет, выбор, да. Либо я иду в вузы, где есть военная кафедра. А это авиационный институт, химико-технологический институт, там, где пороховое производство, там в Казани гигантский пороховой завод, крупнейший в Советском Союзе был, все пороховые заводы.
Тем временем успокаивал отца, между тем.
Но отец говорил, нет, лучший институт, а он даже одно время там металловедение преподавал, да, лучший институт авиационный, надо только в лучший, там, ну и так далее. Да, так вот, или идти на журналистику. Но на журналистику, это значит, ты идешь, поступаешь на вечернее и идешь на завод. Да, и первый курс ты, да, а потом армия и в И потом мы служили же по 3 с лишним года, да, в армии-то, да. И все, я выбрал журналистику. И он со мной не разговаривал где-то, наверное, до мая вот, следующего года, когда я уже там вторую сессию сдавать пошел. Вот, и когда он меня провожал в армию, он мне сказал, ты, главное, не меняйся.
А в армии-то где служили?
Германия, Олимпишсдорф. Это западнее западного Берлина. Это Гамбургское шоссе, которое связывало Западную Германию с Западным Берлином. Западный Берлин, он вот так вот. Серпом шел, значит, вокруг Восточного Берлина, мы стояли западнее. То есть в случае начала войны советские войска все шли на запад, и только наша армия шла на восток. Да, мы шли накрывать Западный Берлин, 13 километров от английского сектора.
25 мая 1991 года, как вы сказали, вы приходите...
Не-не, мне звонит Яковлев. Звонит мне домой, Лев. А это кто? А это Володя Яковлев. Я говорю, здрасте, Володя Яковлев, а вы чем занимаетесь? Говорю я. А он мне говорит, вообще-то я вот издаю «Коммерсант», еженедельник. Я бы хотел, чтобы вы у нас... Я говорю, слушайте, вы знаете, что я там вообще-то работаю, вот, газета. Я всерьез не принимал «Коммерсант» совершенно. Да, а я работаю, вот, газета ЦК партии, тут вот «Волга» обкомовская, у подъезда урчит, значит. У меня дом телетайп стоит. Да, тогда же не было компьютеров, ничего. Телетайп стоит. Он говорит, это прекрасно. Давайте так, я вас жду завтра в 11 часов. Я говорю, чтобы я попал к вам завтра, это надо на паровоз успеть. Так что давайте послезавтра. А я завтра сяду, интересно. И я приехал к нему. Я с вокзала звоню. Где там этот Хорошевский переулок? Они на первом этаже тогда сидели. Да, где там Хорошевский переулок? Звоню в приемную. И секретарша говорит, здравствуйте. Я говорю, вот Владимир Яковлев меня приглашал. Я приехал, я Лев Амбиндер. Она сказала фразу, после которой я сказал, я буду там работать. Она сказала мне, давайте подумаем, как вам помочь. Ни в одной из газет ЦК я этого не слышал никогда. Ну, кто ты такой из региона приехал вообще, да?
Ну, а тем не менее, вот что сманило в тот момент, когда вот под окном стоит обкомовская «Волга», а с другой стороны звонит, ну, в принципе, незнакомый человек.
Я приезжаю, да. Ну, я когда поехал, я познакомился, ребят, вы что? Я к этому времени уже столько лет журналистом работал. Я знал, как работать с первыми секретарями, как работать с директорами, как с прорабами работать. Я все понимал, да. И я, конечно, подготовился, я знал, кто он, и кто его папа, и кто двигает этим, и какие бизнесмены за ним стоят. Я все выяснил. Я приехал, и он мне сказал, давай работать. Вот, давай, что делать будем? Он говорит, ну, нас интересует Татарстан. 10 регионов он взял гарантированного интереса. Это его интересовала, конечно, политика. А Татарстан – это суверенизация. Тут 91-й год, понимаете, да? Вот, и вот линия Шаймиева и линия Чеченская, эти линии разные, нам это очень интересно. Да, я говорю, слушайте, я вообще-то не про политику. Я вообще полный лох в этом деле. И меня КамАЗ вас не интересует. А строится ЕЛАЗ, куда вгоняются миллионы денег зря, там ничего не получится. Я об этом пишу круг. Интересно, это интересно. Я говорю, погодите, а Russian Military Watch, Чистопольский часовой завод, командирские часы, там все, крупнейший оргсинтез завод, который... Татарстан, это же напичкано все промышленностью. Он говорит, вообще это интересно. Мы в конце концов-то, мы же коммерсант, да, экономика. Я говорю, вот это вот, да, а там вот эта политика. Ну, скажите, какие вопросы, я их задам, как подставка микрофона. Поработаю, значит, к Шаймееву. Вы сможете? Да, конечно, смогу. Там, ну, потребуется дня 2-3, чтобы попасть, потому что там тоже графики. А так, конечно, да. Я говорю, то что делать? Я же работаю в той газете, и потом машина, значит, телетайп. Он говорит, а вы оставайтесь в той газете. Я говорю, так, а как это? Я вообще-то не могу писать на два фронта и все такое. Он говорит, а вы пишите на один. Я говорю, не понял. И что, одну и ту же заметку рассылать? Он говорит, Лев, я не должен вас учить, но информация – это товар, который продается бесконечно, пока покупают. Я думаю, вот так? Он говорит, вот так. Ну, давайте посмотрим. А потом, вы знаете, мы немножко переписываем. Ну, они от начала до конца все переписывали, заголовки меняли. Это что, война была же? Я вообще терпеть это не могу, когда меня переписывают. Ну, а кто любит? Значит, и, ну, я там рерайт доводил потом, когда в аппарате стал работать. Это кошмар какой-то был. До слез там всех. Ты же трясешься над словом, да, когда ты? Это же газета, это вот не эфир. Тут можно так, можно эдак. И интонацию голосом ты играешь, да, и ты передаешь то, что здесь ты должен эту интонацию словами выстроить. И мне страшно понравился порядок. Внешне это был полный бардак. Но это так прекрасно было. Это такая фантастика была. И когда мы переехали уже в новое... Ну, когда случился август 91-го, то рабочая трибуна выжила, да, а «Коммерсант» закрыли. И они создали общую газету на базе «Коммерсанта». Да, и я туда делал заметки. Ой, кошмар был про эту заметку. Значит, я... 19 числа в Татарстане было все спокойно. Мы с обкора центральных газет приперлись к Шаймееву там в приемную, он прилетел из Москвы, там пригласил нас, все, он очень открытый человек, очень открытый. Но себе на уме, хитрый, он там одного, после одной моей заметки, одного начальника строительно-монтажного комбината снял с работы. Потом приглашает меня, я, слушайте, я же не просил этого, что вы сделали? Да, а зачем? А он говорит, ты думаешь, я его снял, потому что ты заметку написал? Я его снял, потому что он с прессой договариваться не умеет. Это Шаймиев. Это Шаймиев. Да. Так вот, и здесь он позвал и сказал там всю элиту. Промышленники, там, политики, да. И там в том числе сидел командир танкового училища. Это Гудериан, куда приезжал в свое время. Да, это старейшее танковое училище России в Казани. И пригласил его. Тот поднимает руку и говорит, мне звонят из Москвы и говорят, выводи танки. Зачем? Говорит Шаймиев. Зачем? Ну что, на улице не видеть, что творится? А там ничего не творится. Люди работают на заводах, все в порядке, трамваи ходят, троллейбусы. Никаких ни беспорядков, ничего. Дайте команду, товарищ Шаймиев. Даю, не выводите, говорит он. Да. Вот. И вечером я пошел за хлебом в магазин. Да. Иду, смотрю, возле оперного театра, Татарского театра оперы и балет Муса Джалиля. Значит, стоит 8 человек из Азатлык, молодежное объединение такое националистическое, с зелеными повязками, Азатлык. Да, значит, и там лидер у них, Фаузия Байрамова, да, значит, который прекрасный литературный русский язык, она вдруг перестала говорить по-русски. Вообще и писать, и говорить. Да. И она кричит, Ельцин наш президент. Да. И рядом стоит полковник милиционер и смотрит на них. Я подхожу к нему, говорю, что там? Он говорит, да вот что-то бузят. 8 человек их было. Потом они построились парами и пошли на улицу Ленина. Ну, тут через Ленинский садик, значит, стали, когда они вышли на улицу Ленина. А мы с полковником сзади идем. Я с авоськой, натурально. Там бутылка кефира, значит, и батон хлеба в полиэтилене. Идем, поднимаемся наверх, и вдруг с четырех сторон вот эти космонавты, которых я первый раз увидел в жизни, в этих касках, знаете, с этими, ну, вот, разгоняют толпу. Теперь это ОМОН там, да? А тогда не было же ничего этого. Какие-то спецчасти выскочили, 4 машины. С разных углов. Выскакивают, да, и дубинками. И тут что началось? А там были, с нами шли еще журналисты, там, с комсомольцами, там, татари, с этой...
Этих ребят из Атлыка.
Фаузия исчезла, ее не было. Так, полковник тоже куда-то пропал. Я оказываюсь посередине улицы, я вынимаю удостоверение, ЦК КПСС, значит, там газета «Рабочая трибуна», и вот так стою. Ну, просто крошево идет, значит, вокруг. Да 8 их, всего, этих налетела толпа. Всех покидали в машины.
И кто улицы. Команду в итоге дал? Если Шаймиев промолчал тогда и сказал, не трогать.
Он же танковому училищу дал, танки не выводить. Да. Про остальное-то я не знаю ничего. Да, и нам сказали, ребят, все спокойно. Да. Прессе он сказал, ребят, у нас все, вы видите, у нас все спокойно. Татарстан как работал, так и работает. У них там наверху игра. Да. Я написал заметку маленькую. Ну, там, ну, прям буквально вот такую. Что произошло, все. Отправил ее в общую газету, ее там опубликовали, а в «Рабочей трибуне» опубликовали жуть. Крупными буквами. Наш корреспондент из Казани Лев Анбендер сообщает, двоеточие, Шаймиев поддержал ГКЧП. Вот такими буквами. Утром это выходит, в 8 утра у меня газет на столе. Это как теперь жить? Он никого не поддерживал. Да.
Конечно.
Мне звонит пресс-секретарь и говорит, газету видел? Я говорю, видел. Ты не переживай. Я говорю, так погоди, мне что теперь делать-то? Я же здесь живу. Он говорит, слушай, ну ты же телетайпом передавал. Ну лента у нас тоже дублем есть. то, что ты передала. Поэтому не переживай. Сказали мне. То есть там уже все ходило через органы. Все телетайпы наши. Да, вот. А потом газету «Рабочий трибун» закрыли, а «Коммерсант» восстановили. И я остался работать в «Коммерсанте».
Так, Лев Фон Биндер встретил новую русскую государственность. А что касается писем, из которых выросла история Русфонда?
А я, знаете, я в Кузбассе приехал, работал в выездных редакциях сначала, на стройках, да, ну, года полтора в качестве корреспондента. А потом меня послали спецкором в отдел писем газеты. И я там начал работать. Мне уже, я Грановского любил, Анатолия. Я просто вот так по строчке разбирал каждый его. В сущности, это мое образование. Он, да, мне ужасно нравился. Я понимаю, как он делал. Я дважды был у него. Значит, дважды разговаривали, обедали с ним. Ну, отдельная песня. Да, так вот. Вдруг мне предложили поехать на стажировку в отдел писем «Правды». Я приехал туда. Ребят, то, что я увидел, это, конечно, фантастика. Как организована регистрация писем. Как... Это же не было никакой компьютеризации. Это все ящички, там, конвертики. Как это все было сделано. И как отслеживались темы. Редакция диктовала, какие темы важны. И эти темы выцеплялись в отделе писем. И раздавались по отделам редакции. Это то, что сегодня вот «Коммерсант» первый сделал, когда создал свое внутреннее агентство новостей. И ночью ребята сидят и, значит, мониторят все ленты информационные и отбирают по заявкам отделов, отбирают, значит, информацию, из которых потом рождаются заметки. Да, «Коммерсант», вот такая технология. Это еще в 90-е годы создавал Саша Стукалин, который замглавный. Вот это все делал. Да. Когда-то я у него работал в отделе, как сапкор. Он командовал этой сетью, значит, и я не был не просто сапкор, мы на Поволжье создали огромное бюро. Значит, и так вот, и, значит, я съездил, приехал, поработал в этом отделе, а потом спецкором, играл в Аграновского, ужасно нравился, заработал там какую-то премию областной там, организации там, журналистов. Там, да, потом меня взяли и поставили зав. Отделом строительства. Да, теперь я стал сам на стройке уже ездить как руководитель этого отдела. Да, и мне страшно повезло. Моим секретарем обкома по строительству был Вадим Викторович Бакатин. Если вы знаете, кто
глава
это.
Глава КГБ.
Последний начальник КГБ. А до этого начальник МВД. И он, жуткие воспоминания. Он меня тренировал.
И вот тут все сошлось. Да. Да? И отдел писем, и приход в «Коммерсант», и просьба о помощи, и стремление создать нечто, названное вами машиной социального предпринимательства.
Ну, смотрите, значит, Яковлев позвал меня, когда, значит, ты сказал, что вот давайте будем делать интерактивный отдел писем. В газете, но для начала в «Домовом», журнал «Домовой», Ксения Махненко, да, чудесный человек, мощная журналистка, да, организатор прекрасный, да, я, Володя вообще гений организации, Владимир Егорович, Володя, я его никогда не звал, это извините. Он сказал, это интерактивный отдел писем. Я слова-то этого не знал.
Никакого интернета еще нет. Ничего в памяти.
Не-не-не, 96-й год. Есть электронная почта, но это не интернет. Да? Так, вот. И с интернетом вообще сказка, что произошло, когда мы сайт «Русфонд» создавали. Если бы вы знали, мне фонд Сороса помог создать сайт. Вообще обалдеть. Так вот, он мне говорит, давай создашь такой интерактивный отдел писем. Российский фонд помощи, название слабое, я вас попрошу на выфе. Прошу, пожалуйста, мне к понедельнику придумайте штук 20 названий. Я придумал 120. Он подумал, посчитал, сказал, Российский фонд помощи. То, что он придумал сам. Да. И когда мы начали делать, он, я ему сказал, слушай, я спецкор при главном редакторе в это время. Причем мне же уже был порядочный возраст. В 94-м мне исполнилось 50. Да, так, чтобы понимать. Вот. И, да. И он меня пригласили для того, чтобы я ездил по регионам России, по красным директорам, по этим губернаторам, которые из директоров стали, да, из хозяйственников стали. Ездить по ним, потому что молодые журналисты, москвичи, они-то их там не понимали, там другая жизнь. Ну, в общем, а я человек из провинции, да, и я знал этот язык, я с ними работал на этих стройках, я бывал на их промышленных предприятиях, то есть абсолютно один язык, да, и для меня взять часовое интервью без диктофона никаких проблем не было. Просто я жил этим языком, да. Еще раз говорю, я с 5 лет этот язык помню, потому что родители, там, друзья их собирались, там, все заводы управления, там, вот купили, сидели и говорили о проблемах, да. Так вот, и, значит, я Яковлеву сказал, я соглашусь только с одним условием, на 3 месяца я налажу все это дело, да, но ты мне должен, вы мне должны, к этой полосе, с письмами несчастных там, да, давать еще одну полосу для тех, чтобы рассказывать о тех, кто дал деньги. Он мне говорит: Лев, страна православная, дарить будут анонимно. Я говорю: да ладно, знаю я ее православную. Да, дарить будут анонимно. Давай поспорим. Давай. Ящик Хеннесси с эмблемой Коммерсанта на Хеннесси. Там специальные этикетки он заказывает. Да, значит, он пиар любит. Да. И, а с другой стороны, мешок воблы. Ты же волгарь, давай. Мешок воблы. И я 28 декабря 96 года притащил ему 18 килограмм воблы, потому что никто не согласился. Я уговаривал: ребята, я полосу для вас сделаю. Мне Яковлев обещал. Никто вообще не согласился.
А почему анонимно?
Анонимно? Я вам скажу, это отдельная тема. Я очень много над ней работал. Читатели «Коммерсанта» тогда... Сейчас я не могу уже уследить. У нас 147 СМИ, с которыми мы работаем. Хотя полоса по пятницам в «Коммерсанте». Вот сейчас верстается как раз. Да, значит, читатели «Коммерсанта» – калиброванная публика. Да, это предприниматели средней, малой руки, крупной руки. Да, еще олигархат толком не оформился. В общем, вот. И они боялись. Они боялись потоков писем. Они боялись нашествия чиновников, которые: ну, тут, где твоя корпоративная социальная ответственность? Да, никто из них не знал, кто такой Питер Друкер, который придумал это выражение, да, значит, это определение, да, потому что и книжка «Концепции корпорации» до сих пор не переведена, может быть, главная его книга в его жизни, да, значит, и я ему это сказал, и я ему говорю: Владимир, я поехал, а квартиры не было, а мне они все обещали квартиру купить, купили, кстати. Да, вот, и я поехал на Новый год домой, в Казань, да, но вот тот, кто придет после меня, должен знать, все, что мы с вами придумали сначала, неправильно. Решаю не я и не мой опыт работы с письмами. Не я решаю. Решает читатель, потому что деньги у него. И не мы помогаем авторам этих писем. Мы не благотворители. Мы менеджмент, мы управленцы. Мы должны...
И связующее звено в какой-то степени.
Ну, паромщик на переправе, тогда там всякие там лирические ребята говорили, писали о нас, да. Вот. Мы управленцы. Да. И наша задача, ведь газета — это цикл, да? То есть от номера до номера. И если ты набрал почту, письма для публикации, подготовил их, все сделал, такие, на которые читатель не отреагирует, зачем эти публикации? Следующий текст. Ты что, будешь повторять публикации? Это же газета. Это журнал, который свежак, которому свежак нужен. Да? Что делать? А делать только одно. Подбирать такие письма, на которые будут откликаться. Да, и я создал там специальную систему, сектор писем гарантированного интереса, который можно хоть вверх ногами публиковать, на них откликнуться. Сектор писем — зоны риска. Там, где с помощью журналистики, там Валер Панюшкин напишет — помогут. Вот. А кто-то другой напишет — не помогут. Да? Дотягивать надо тему. Да? И там грани, чтобы засветились какие-то. Да? И третья зона — абсолютной безнадёги. Вот хоть самым крупным...
Ну что, хотя бы один пример. Вот безнадёжность.
ДЦП. И тогда онкология. И тогда онкология. Почему-то тогда считалось, что рак неизлечим, там, вот, да, и поэтому что вкладываться. Это было. Да, буквально через 2-3 года ситуация изменилась, когда мы стали писать в «Коммерсанте» уже об онкологии. 20 лет назад, в 98 году, мы оплатили первую трансплантацию костного мозга в РДКБ, Российской детской клинической больнице. Еще Алексей Мощан, вот, который сегодня светило, да, и в центре Дмитрия Рогачева, два брата, Алексей и Михаил Мощан. Вот, и я ему это рассказал, а Владимир мне говорит: глаза светятся, да, останься поработай. Я остался. И мы встречались с ним лет 5 назад в последнее время. Я ему сказал: если бы вы знали, как я вам благодарен. Да, потому что, понимаете, жуткая же журналистика. Извините. Да,
это если уже... сухой циферию, скольким людям за эти 20 с лишним лет удалось помочь?
Я бы сказал, не людям, семьям. Да? А если людям конкретным, ну, примерно 24 тысячи. Да, человек. Прежде всего дети, потому что мы до 2002 года мы помогали там, мы коров покупали, мы компьютерные комплекты покупали для девочек там с ДЦП, у которых ноги не работали, а голова хорошая, и руки хорошие. Да, и мы в малых городах средства производства, бизнесменам это нравилось, давать людям возможность самим зарабатывать, социализироваться. Да? Вот, а мы покупали какие-то инвалидные коляски, что только мы не покупали. А потом мы поняли, мы же на самом деле не фонд помощи, автор этих писем. Мы фонд помощи читателям. Мы создали рубрику, которая востребована. Да? И мы должны ее развивать. Это рейтинг газеты, это тираж газеты, ну и так далее. Ну, обычный бизнес. Да, вот это надо развивать, потому что это интересно. Да, и тогда мы поняли, что главное. Дети. Вот дети, это мы выбрали детей. А потом тогда мы стали понимать, что нельзя брать просто детей, что надо выбирать, ребята, дальше технологии, это обычное производство. Это, знаете, у Друкера в книжке 88-го года, что ли, «Лидер на рынке», да, «Практика и теория», да, значит, по-моему, так называется, он там говорит, у нас в Америке, говорит он, ошибаются в определении, ставя знак равенства между предпринимателем и бизнесменом. А врач, который изобрел новые технологии, построил государственную клинику, он кто? Он предприниматель. А политик, который выстроил свою партию, он предприниматель. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да.
Все, закончилось?
Уже?
Вот так вот. Время.
Очень быстро. Может быть, вот еще одну минутку улучшим, так подрежем немножко. А вот в этой борьбе за лидерство, о которой вы говорите, между предпринимателями, социальными предпринимателями, да, занимающимися благотворительностью, есть своя конкуренция?
Конечно, она есть и в благотворительности, в чистой благотворительности. Еще раз, все это менеджмент. Там, где менеджмент, и которые обижались, теперь меня, по-моему, вообще никуда не приглашают. Ну, просто старый стал, да, занудный. Вот, но я никого не учу никогда. Я рассказываю, что мы делаем. Мне кажется, что это здорово. Смотрите, мы делим ресурсы. Это рынок. Рынок денег. Рынок клиник. Есть клиники, где, куда вкладываться выгодно, потому что туда читатель дает. А есть, извините, клиники с ДЦП, куда никто не дает. Мы в прошлом году, по-моему, 75 или 82 миллиона пожертвований собрали и направили в один центр. И надо понимать, как выстраивать работу с этими клиниками. Есть клиники-партнеры, которые обязаны на каждый чих нашего менеджера, эксперта, вообще здравствоваться. Он ночью позвонит и скажет, а мне надо вот эту информацию. И врач должен дать ее. Почему? Потому что мы ему деньги зарабатываем на работу, на его операции и на его зарплату. Все то, что потом назвали квотой государственной, ВМП, это вначале-то мы делали, они, считаете, делали. Вот, ну, теперь там это немножко поэкономнее сделано. У нас там и бухгалтерия деньги получает. Сметы все просчитаны. Понимаете, это бизнес. Но слово это предпринимательство, будет правильно сказать. Бизнес это все-таки прибыли. Здесь нет никаких прибылей, но это конкуренция. И я помню, я пришел на одно... тусовку какую-то большую, вот, сектора, да, и там одна хорошая моя знакомая выступала и, глядя на меня, гордо сказала, некоторые тут призывают нас к добросовестной конкуренции. Какая конкуренция, когда мы творим добро? Нужно делать совместные проекты, а не конкурировать. Нужно вместе. Как вместе? Деньги-то врозь. И вы существуете на эти деньги, ребят. Все боятся говорить о себестоимости этой работы. Вот сегодня, я сегодня только обсуждал одну декларацию, меня призывали подписывать, значит, чтобы, ведь понимаете, вот это, когда мы вышли на Первый канал и сделали с Кириллом Клименовым эти сюжеты, и Кирилл просто здорово воспринял и даже потом нам стал это диктовать и правильно делал, нельзя давать просьбу без рядом сообщения о том, как кому-то помогли. Потому что человек должен видеть действенность этих выступлений, что никто, деньги не пропадают. Вот, пожалуйста, список тех детей. Вы можете зайти на сайт Росфонда, там рассказывается истории, комментарии врачей, как и что происходит. Технология. А потом опошлили же все. Потом сейчас на всех каналах, и все это стали еще за счет рекламных денег.
Это отдельная большая история. К сожалению, наше время истекло. У нас в гостях сегодня был основатель и руководитель Росфонда Лев Сергеевич Амбиндер. Провели программу Марина Максимова. Станислав Крючков, удачи вам и спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо,
ребят.
Разбор полета.